Матушка Буревей на мгновение застыла, не донеся лепешку до рта.
— Что-то грядет, — сказала матушка.
— У тебя пальцы зудят?
— спросила Маград почтительно. Большую часть сведений о ведьмовском искусстве Маград почерпнула из книг.
— У меня в ушах постукивает,
— ответила матушка. Она выразительно повела бровью в сторону нянюшки Ягг. Покойная тетушка Уимпер, земля и пухом, была в своем роде выдающейся ведьмой, но слишком уж большой фантазеркой. Чересчур много цветочков, романтических идей и прочей чепухи. В редких вспышках молнии смутно виднелась вересковая пустошь, простиравшаяся до самого леса, и дождь, смешиваясь с испарениями теплой земли, наполнял округу призрачной дымкой.
— Это что, копыт?
— спросила нянюшка Ягг.
— Да что ж за смельчак явится сюда в эту пору?
Маград опасливо огляделась. То тут, то там на болоте возвышались огромные каменные столбы. Происхождение их терялось в веках, и, если верить слухам, они жили собственной, порой весьма бурной жизнью. Юная ведьма поежилась.
— А чего тут бояться?
— Нас, — сказала матушка с мрачным самодовольством.
Стук копыт приближался, замедляясь. Заросли дрока затрещали, но устояли перед напором кареты, лошади забились в натянутых поводьях, возница спрыгнул на землю, подбежал к дверце и, выхватив из кареты большой сверток, бросился к троице ведьм, скользя по мокрому торфу. Но на полпути остановился, с ужасом глядя на матушку Буревей.
— Смелей!
— шепнула она, и шепот этот прозвучал сквозь грозовой ветер отчетливо, словно звон колокола. Она шагнула вперед, и очередная вспышка молнии позволила ей заглянуть незнакомцу прямо в глаза. В них застыло то особое, сосредоточенное выражение, которое умудренный опытом человек определяет безошибочно. Больше эти глаза не увидят ничего в этом мире. Последним усилием человек впихнул сверток в руки матушки Буревей и повалился ничком. Из спины его торчало оперенье арбалетной стрелы. Пламя костра чертило силуэты новых пришельцев. Их было трое. Матушка скрестила взгляд с тем из них, чьи глаза были холодны, как уступы ледяного ада. Он уже отбросил арбалет в сторону. Из-под мокрого плаща блеснула кольчуга, когда незнакомец выхватил клинок. Он не размахивал им. Эти глаза, неотрывно следившие за матушкиным лицом, принадлежали человеку, который не станет попусту размахивать чем бы то ни было. Он явно знал, для чего нужны мечи.
— Ты отдашь его мне, — приказал незнакомец.
Матушка откинула уголок одеяльца, которое держала на руках, взглянула на сонное личико и снова подняла глаза.
— Нет,
— сказала она из чистого принципа. Солдат перевел взгляд на Маград и нянюшку Ягг, которые застыли наподобие двух новых болотных обелисков.
— Вы ведьмы? — спросил он.
Матушка кивнула. С неба сорвалась молния, и куст в 100 ярдах от них расцвел ярким пламенем. Двое солдат, державшихся за спиной командира, охнули, но он лишь усмехнулся и поднял правую руку.
— Ведьмина шкура выдержит удар стали? — поинтересовался он.
— Не знаю наверняка, — не моргнув глазом, ответствовала матушка. — Но можешь попытать счастье.
Один из солдат шагнул вперед и осторожно коснулся руки ее собеседника.
— Сэр, почтительно просим, не стоит этого делать.
— Молчать.
— Но это ужасно неудачно.
— Я должен повторить приказ.
— Сэр,
— пролепетал несчастный и покосился на матушку с безнадежным ужасом. Командир ухмыльнулся матушке, но у той на лице не дрогнул ни единый мускул.
— Твоя деревенская магия только и годится пугать дураков. Мать ночи, я могу пригвоздить тебя к земле одним ударом.
— Что ж, ударь, приятель, —
сказала матушка, глядя поверх его плеча.
— Раз уж решился, то бей, что есть сил.
Солдат занес клинок. Снова полыхнула молния, и камень в 100 ярдов от него раскололся, наполнив воздух дымом и запахом жженого кремния.
— Промазала, — самодовольно сказал он.
И матушка увидела, как напряглись жилы на его руке, когда он изготовился нанести удар. Внезапно по лицу командира пробежало выражение крайнего недоумения. Он склонил голову на бок и открыл рот, точно пытаясь осознать какую-то новую идею. Клинок выскользнул и вонзился в торф. Затем человек вздохнул и очень аккуратно сложился в стопочку у матушкиных ног. Матушка пнула ее носком башмака.
— Ты не понял, куда я целилась,
— прошипела она.
— Мать ночи, скажите на милость.
Солдат, ранее пытавшийся удержать командира, с ужасом уставился на окровавленный кинжал, который сжимал в руке, и попятился.
— Я не мог позволить ему, он не должен был. — Это неправильно, — заикался он. — Ты здешний юноша?
— спросила матушка. Он упал на колени.
— Из деревни Бешеный Волк, мэм, —
сказал он. Посмотрел на убитого капитана и завопил.
— Они же меня прикончат! — Но ты поступил так, как тебе совесть велела, —
сказала матушка.
— Я пошел в солдаты не ради этого, не для того, чтобы шататься по округе, убивая людей. — Совершенно верно. На твоем месте я подалась бы в моряки,
— задумчиво сказала матушка.
— Да, да, отличная карьера. Начинать нужно как можно раньше, так что поспеши, дружок. Беги к морю, на котором не разглядеть следов. Обещаю, тебя ждет долгая и удачливая жизнь.
Поразмыслив пару секунд, она добавила.
— Ну, во всяком случае, проживешь дольше, если не будешь торчать здесь.
Парень поднялся на ноги, бросил на нее взгляд, исполненный благодарности со страхом пополам, и умчался в туман.
— А теперь, может быть, кто-то объяснит нам, в чем дело? — спросила матушка, поворачиваясь к третьему человеку.
Обращалась она, впрочем, к пустому месту, где только что был третий человек. Вдали глухо простучали по земле копыта, и воцарилась тишина. Нянюшка Яг подалась вперед.
— Могу его изловить, — предложила она. — Что скажете?
Матушка отрицательно качнула головой. Присев на камень, она оглядела ребенка, которого держала на руках. Это был мальчик, не старше 2 лет, почти голышом завернутый в одеяльце. Ведьма рассеянно баюкала его, устремив взор в пустоту. Нянюшка тем временем осматривала мертвые тела с видом человека, которому покойники не в новинку.
— Вероятно, это разбойники,
— предположила Маград с трепетом в голосе. Нянюшка замотала головой.
— Странные дела творятся,
— сказала она.
— У них одинаковые значки на одежде. 2 медведя на черном с золотом щите. Кто-нибудь знает, что это за символ? — Это герб короля Веренца,
— сказала Маград.
— Кто таков?
— спросила матушка Буревей.
— Правитель этой страны, — ответила Маград.
— Ах, этот король! — проронила матушка, словно речь шла о чем-то незначительном.
— Солдаты одного короля сражаются друг с другом. — К чему бы это?
— сказал нянюшка Яг.
— Маград, загляни-ка в кузов.
Покопавшись в карете, младшая ведьма вернулась с мешком и что-то вытряхнуло из него на землю. Гроза уже перевалила на ту сторону горы, и расплывчатая луна пролила немного света на мокрую вересковую пустошь. На земле тускло поблескивало то, что, вне всяких сомнений, было очень важной регалией.
— Корона!
— благоговейно произнесла Маград.
— Какие у нее острые зубцы! — Ох, проклятие!
— сказала матушка. Младенец во сне пускал пузыри. Матушка Буревей не любила всматриваться в будущее, но сейчас явственно ощущала, как будущее всматривается в нее. И ей совсем не понравился этот взгляд. Король Веренц нехотя обернулся.
— Ты что же, видишь меня? — спросил он.
— О, да, я отлично тебя вижу,
— заверил его старикашка. Веренц насупил брови. От призрака, оказывается, требуется куда больше умственных усилий, чем от живого. 40 лет он прекрасно обходился, думая не более 1 или 2 раз в день. Теперь же занимался этим постоянно.
— Ага, — сообразил он. — Так ты тоже призрак?
— Тонко подмечено.
— Ты держишь голову под мышкой? Вот я и догадался,
— пояснил очень довольный собой Веренц.
— Ты не против? Я могу нацепить ее обратно, чтобы тебя не смущать,
— услужливо предложил старый призрак и протянул Веренцу свободную руку.
— Рад знакомству. Кампот, король Ланкра.
— Веренц, та же песня. Он вгляделся в черты старого короля и добавил. — Не припоминаю, чтобы видел твой портрет в длинной галерее.
— А, это все появилось уже намного позже меня, — пренебрежительно уронил Кампот.
— Как же давно ты здесь?
Кампот наклонился, чтобы почесать себе нос.
— Приблизительно 1000 лет, —
сказал он с оттенком гордости.
— Сперва человек, потом призрак.
— 1000 лет?
— На самом деле я-то и возвел этот замок. Мы как раз приступили к отделке интерьеров. Тут-то мой племянник и отрезал мне голову, пока я спал. Не могу передать, до чего это меня расстроило.
— Но 1000 лет,
— повторил Веренс чуть слышно. Кампот подхватил его под руку.
— Это не так уж плохо,
— доверительно сообщил он, ведя упирающегося короля через внутренний двор.
— Во многих отношениях лучше, чем быть живым.
— Тогда это ужасно странные отношения, — отрезал Веренс. — Мне нравилось быть живым.
Кампот ободряюще улыбнулся.
— Ты скоро привыкнешь,
— сказал он.
— Я не желаю к этому привыкать.
— У тебя сильное морфогенное поле, — сказал Кампот. — Я в таких вещах разбираюсь. — Да, весьма сильное, я бы сказал.
— Это еще что такое?
— Я, знаешь ли, никогда не был хорош в словесных баталиях,
— сообщил Кампот.
— Куда легче было просто лупить людей почем зря. Ну, если я правильно понимаю, все сводится к тому, насколько ты был живуч. Ну, то есть, когда еще жил. Что-то вроде...
Он сделал паузу.
Животной жизнеспособности. Да, так и есть. Животная жизнеспособность. Чем больше я у тебя было, тем больше ты остаешься самим собою, превратившись в призрак. Видимо, при жизни ты был на 100% живым,
— добавил он. Вопреки собственному желанию, Веренс был польщен.
— Я всегда старался чем-то себя занять, — сказал он.
Сквозь стену они вошли в большой зал, который сейчас пустовал. Вид столов на помосте вызвал у короля условный рефлекс.
— Как же мы будем завтракать? — спросил он.
Голова Кампота изобразила удивление.
— А мы не будем,
— ответил он.
— Мы же призраки.
— Но я голоден.
— Да нет же, это просто, ну, знаешь, твое воображение.
Из кухни доносился шум. Повара уже встали и, не имея каких-либо иных распоряжений, готовили обычное меню дворцового завтрака. Знакомые запахи выплывали из темного сводчатого коридора, ведущего на кухню. Веренс принюхался.
— Сосиски, — мечтательно сообщил он. — Бекон, яичница, копчушки.
Он с мольбой уставился на Кампота.
— Кровяная колбаса,
— прошептал он.
— На самом деле у тебя даже нет желудка,
— убеждал его старый призрак.
— Это все в твоем сознании. Просто сила привычки. Ты только думаешь, что голоден.
— Думаю, что я голоден, как волк.
— Да, но ведь как бы то ни было, ты ни к чему не можешь прикоснуться,
— мягко указал ему Кампот.
— Вообще, знаешь ли, ни к чему.
Веренс опустился на скамью, осторожно, чтобы скамья не прошла сквозь него, и уткнулся лицом в ладони. Он слышал, что смерть — скверная штука. Он просто не понимал, насколько скверная. Он жаждал мести. Он стремился выбраться из этого замка, внезапно оказавшегося таким ужасным местом. Хотел отыскать своего сына, но более всего пугало его осознание, что на самом деле ему сейчас больше всего на свете нужна тарелка тушеных почек.